Слава нашему Господу! Мы сегодня с вами в интересной части темы. Боже, помоги нам, с одной стороны, торжествовать, с другой стороны, бодствовать, с третьей стороны, находиться в молитвенном состоянии. А вопрос интересен тем, что мы с вами находимся в продолжении темы тяжбы, их последствия, а начало их от избрания, тяжбы в потомках. Ну а сегодня вопрос торжественного все-таки входа Иисуса Христа в Иерусалим и начало всего этого. Почему я об этом говорю? Потому что вопрос довольно-таки серьезный. Это величайшая милость Господня, которую Он определил для Своего наследия. Интересно то, что принципиально, если рассматривать вопрос, состояние всего человечества, которое находилось на ту единицу времени, когда пришел наш Господь во плоти, это характеристика обстоятельства, особенно по пророкам, интересно звучит. Он взошел, как отпрыск из сухой земли. Не было в нем ни вида, ни величия и так дальше. Там написано, что мы ни во что ставили его. Кто мы? Исаия, почему не сказано «они»? Почему не сказано «вы»? Почему сказано «мы»? Странное звучание. Но если принципиально рассматривать вопрос, то, знаете, он настолько пришел в недоверительном внешнем облике. Кто его знает? Его слушать могли слушать до тех пор, пока есть чудеса и знамения. О, великие чудеса и знамения. Как он после чудес и знамения глубокие истины Слово Божие предал. Подожди, так это мы в следующий раз послушаем. Вот и нам нужен как гуманитарный Бог, только не эти вещи. Изгони бесов, избавь от могилы, от болезней, только не трогай первопричины, породившие эти все проблемы. То есть от последствий тяжб избавь, а от начала их лучше не трогай, потому что они нам выгодные. Обычно так и бывает. Бесы, оказывается, тоже выгодные духи. Это не шутка, это правда. Особенно, если за бесов дают пенсию. И если освободиться от бесов, освободишься от пенсии. Зачастую люди не хотят освобождаться от бесов, чтобы не быть свободными от пенсии. Таких вопросов сколько угодно можно найти. Это касается не только пенсии, это касается взаимоотношений супругов, разнополых. Это касается взаимоотношений, кто где, чего, что имеет. Дьявол конкретно сказал, падши поклонись мне и я. Вот все мне, говорит, принадлежит. Кому хочу, тому даю. И знаете, поэтому, если касаться вопроса, кто что нам дал и от кого что мы приняли, то там надо еще посчитать пропорцию, соотношение, что приняли от Бога, а что от дьявола. Ты чего говоришь? Ну, прочитайте сами, дьявол правду сказал. Есть вещи, да, Иисус называет его отец лжи, да это без разговоров, но и пред Богом тот лгать не может, он говорит правду. И когда были разговоры у дьявола, у сатаны с Богом относительно Иова, то тот сказал очень глубокую правду. Ха, говорит, как сказать, за жизнь человек все отдаст, кожа за кожу. Вот ты, говорит, коснись его, а тогда посмотришь, во что это выльется. С чего это ты взял, сатана? Да дело в том, что практика жизни, пребывания человечества на земном шаре показала, что для получения определенных ценностей человек согласен отказаться от многих вещей. Что понимала Ева, не могу ответить. Насколько понимала, пока не будем касаться этого вопроса. Но для достижения цели, которая ей был предложена, ты станешь как богиня, знающая добро и зло, она отказывается от многих вопросов. Ну, это же правда. Авось пронесет. Зачастую это технология мышления человечества, знаете, немалого. Не только одного, двух, трех. Это же правда. Правда. Отказаться могут от многого вопроса. В свое время, как только жена Иова была лишена определенных благ, каких? Престижа, авторитета, знаете, место в обществе. Место в обществе – это не там, где ты сидишь, а где о тебе думают, кто ты, что ты. Вот. Там описывается еще на описании, друзья, оставили родственники, бросили, там до слуг, до рабы не докричишься, знаете. Говорит, должен требовать от них, а они, говорит, без разницы, говорит, такое отношение. Те, кого бы, говорит, не поставил пастухами или там со скотом со своим, они, говорит, языками своими расхаживают. Ну и дальше. Пришли трое друзей, и они не лучше. Дальше. А дальше жена приходит, нам, говорит, такой Бог не нужен. О, вот ты смотри, вот ты возьми, говорит, у нее только вот то, что она имела, и да и детей заодно забери. А так, говорит, посмотрим, понадобишься ли, говорит, ты им. Оказывается, Иов остался верен, а она нет. Поэтому тяжбы, тяжбы, тяжбы. Отсюда вытекает вопрос. Люди зачастую променивают многие вопросы. Это правда. И поэтому вот это состояние земного шара, когда наш Господь приходит, и заходит Он как отпрыск из сухой земли, это правда. Но что в нем не было величия, и что на это не обращал очень массовое количество народ внимания, это правда. Если внимательно посмотреть, то мы с вами обнаружим интересный вопрос. Как-то мы в других темах касались, сегодня так немножко бегло коснемся, дальше будем двигаться. И то, что говорят, мы видели, слышали, это слово Иисуса, об этом говорим. А вы, говорит, нашего свидетельства не принимаете. Об этом говорит Иоанн Креститель, записывает Иоанн Апостол. Никто не хочет принимать. Никто, значит, никто. В определенной степени, если внимательно посмотреть, апостолы не сразу приняли все. Потому что были моменты, когда были факты такие, выйди от меня, Господи, я человек грешный. А что ты так говоришь? Принципиально это звучит интересно так, по-другому, если между строчек смотреть. Я еще не готов освободиться от тех вопросов, которые во мне. Я осознаю, что я грешен, но я? Ты не сможешь ужиться со мной? Ну, между строчек, а я с тобою. Ведь ставится вопрос по-другому. Если ты глубоко осознал этого положения, Боже, погоди, не уходи, сейчас я лучше выброшу все абсолютно, что во мне, только ты не уходи. Но ставится так. Принципиально, если рассматривать эту тонкость этого поворота жизненных обстоятельств, то нужно посмотреть на Иакова. Вот сейчас у него встреча с Исавом. Ой, что будет? Ему не до улыбки. И там ставится вопрос интересный. Боже, не отпущу тебя. Согласен на все. И имя поменять, и измениться, и покаяться, и освободиться. Только не оставь. Плакал и умолял. Это было величайшее смирение. Смирение – это осознание, желание покаяния. Слезы были не наигранные. Потому что Священное Писание говорит, когда, говорит, плачет, даже не верь ему, есть моменты такие. Да, слезы – это хорошо, но бывают слезы не обладают силой покаяния. Эмоциональная сторона, оплакивание самого себя, состояние того, во что провалился, во что докатился, тяжба или решетка, в которой находишься. Священное Писание говорит, в узах греха своего находится. Согласно сегодняшней теме, мы должны будем коснуться вопроса, и вот он приходит для того, чтобы эти узы открыть, чтобы проповедовать. Я тебе проповедую освобождение. Подожди, Боже, да как ты мне проповедуешь освобождение? Ты знаешь, человек вот горько оплакивает, но не кается. Если еще глубже рассматривать вопрос, не помню, в каких-то темах мы сами разбирали, Бог заострил внимание взаимоотношения у народа Израиля или Моисея, Аарона и фараона. И вот там такая классическая, сильнейшая фраза. «На этот раз я согрешил». Ужас! Это получается уже допекли обстоятельства, и человек согласен, ну на этот раз я согрешил, а все предыдущие нисколько. С другой стороны, там описывается интересный момент. Надо понимать так, что, во-первых, он хороший был землероб, он хорошо понимал многие вопросы, наверное, так надо. Или у него были величайшие советчики, синод какой-то там, понимаете? И прежде чем решать какие-то вопросы, возможно, он советовался, а потом уже говорил свое решение. И там описывается Священное Писание, град был такой, что там все повыбило. Повыбило то, что из земли вышло. Мало-мало вылезшие растения побило, и те, которые там до виноградников, до деревьев и тому подобное. Но там описывается, что определенные растения так и не вышли на поверхность земли, потому что они были поздними. Отсюда вытекает вопрос. Подспудная надежда. Пуд 16 килограмм 32 паунда. Кому как легче понимать. По таким весам, чтобы там живущее что-то... Живущее под таким весом живет только при условии, если оно в земле вгрызается и там делает свои ходы лабиринты. Отсюда возникает вопрос. Значит, фараон вычисляет, все выбило, кроме того, есть на что надеяться, еще голода нет. У нас еще всходы должны быть. Воды с Нила хватит, чтобы полить. Все, моментальное ожесточение. Это получается, пока человеку не подсечешь всего, он не соглашается. Поэтому вопрос, чтобы смириться и преклониться пред Господом, зачастую бывает момент, жизненные обстоятельства настолько тесные, из ряда он выходящий, к Лавану не вернешься, а вперед не пройдешь, 400 человек навстречу, и зажат. Есть такое выражение в простонародье, как раскаленный металл, с одной стороны наковальня, а с другой стороны молот. Ну там, когда, знаете, плавильщики вот что-то закаляют, какой-то металл, или, допустим, должны его отбить хорошо, отбить, в смысле, придать форму. И вот его раскалили хорошенечко до красна. потом в щипцах специальных держат, на наковальню ложат, она должна быть массивная такая, чтобы от удара не содрогалась, а сверху молотом. А еще зачастую бывали молотобойцы, знаем, нет? Молотобойцы, у которого в руках, кто его знает, сколько килограмм, паундов, молотило такое, что ой-ой-ой, громадина. А тот, который кузнец, он так переворачивает молоточком, тюк, вот сюда бей. Тот как ахнул, он тот переворачивает, вот сюда, тюк, тот как ахнул. Вот, только искры сыпятся, у кого из глаз, а у кого из этого металла. И вот, говорит, как раскаленный металл. С одной стороны наковальня, а с другой молот. И вот теперь, знаете что, Бог дорожит и этим, как сказать, не то что методом, фактором покаяния и осознания. В тесных обстоятельствах зажатый уже пищит, кается, но бывает пищит. Упорствует. Конечно, цена покаянию тогда, когда все спокойно, нигде ничего не давит, ничего не душит, никакие обстоятельства не зажимают. Ты волен в своем вопросе. Бог тебя не обличает. Не обличает в видимых формах. Не наказывает, не воздает. И вдруг ты выходишь добровольный к самому Богу, не в смысле к кафедре, не в смысле во время собрания к молитве, сюда наперед, нет, нет, там на скамейке, где ты сидишь, может быть, даже в комнате своей потаенной, в смысле не то, что где ты потаенные грехи делаешь или что, ну то есть так, где тебя никто не видит, или ушедшие в свою внутренность. Принципиально, когда Иисус говорит, зайди, закрой дверь и помолись Отцу, который в тайне, это не обозначает комната из четырех стен, двери, потолок, пол, закрыл, а никто не видит, шторы занавесил и теперь молись. Но не это. Это момент, при котором человек во внутренность настолько уходит, что его ничто не отвлечет. Он теперь соединен с небом. Да, Бог дорожит этими покаяниями намного больше, чем вынужденными. Но дорожит вынужденными, потому что все-таки это покаяние. Это правда. Знаете, можно вещи свои выбросить с корабля, когда он еще не заправлялся. Как не то, что заправлялся, а вот на корабль загружают вещи, а ты подходишь и говоришь, выкидывай. Че, твои вещи не надо на корабль ложить? Это ж здорово, это ж чудесно. Бывает момент, понимаете, когда буря началась, вот, и вот надо вышвыривать. Все выбрасывают общий груз, а ты выбрасываешь свой. Это все-таки ценно. Потому что ты все-таки свой выбрасываешь, тогда, когда еще никто своего не выбрасывает. Ну, а потом бывает такой момент, когда решается вопрос, нужно выбрасывать, твой или мой. И вот бросается жребий. И по этому жребию выпадает ему бросить свой груз. А ты говоришь, знаешь что? Я без жребия хочу опередить тебя, выбрасываю свой. Это, знаете, престижно пред Господом тоже, чтобы мы правильно понимали. А бывает момент, когда уже пищит человек и ничего не может сделать, и тебя надо выбросить, иначе оно штормит, штормит до такой степени, что уже конец, крах. Вот при таких обстоятельствах ведь принципиально рассматривать тяжбы, в которые попадают люди по определенным причинам. К примеру, корабль, на котором плыл, Павел плыл, его везли, он не плыл, его поставили в определенные обстоятельства, он уже был осужден за имя Господне, его доставляли в Рим. Знаете, он говорит, надо было, говорит, меня послушать. А что не послушали? Потому что доверяли кормчему и начальнику корабля там или как, понимаете, и вот то было выгодно. А что доверяли? Может, была заинтересованность, да скорее бы в этот Рим доплыть, да скорее бы этих заключенных отдать, да скорее бы от этого избавиться, еще за это зарплату получить и свободу получить, свободу в плане того, что на отдых пойти, понимаете. У сотника своя заинтересованность сделать свое дело. Наемник смотрит на солнце, когда же оно зайдет, чтобы труд свой закончить. А с другой стороны, чтобы побыстрее день закончился, меньше работать. Но это же правда. Правда. И поэтому у наемников заинтересованность в проталкивании событий, чтобы они быстрее пошли. А дальше ум короткий. А кто его знает, во что это выльется? А теперь оно вылилось. Теперь давай. Ага, заплыть заплыли, выплыть не могут. Ну и для общего отвода глаз шлюпку это спускают на воду, чтобы побег устроить. Павел рассмотрелся и говорит, слушай, это начальник, не начальник, это начальнику стражи. Вот они, если, говорит, убегут с корабля, говорит, вы никто не спасетесь. Вы же не знаете, как руководить кораблем. Вот эту лодку руби, пока, говорит, не поздно. Значит, сознаться, что в такую проблему затянули общество, без разницы. А лодка нужна для того, чтобы убежать. Игра в убегаловку на сегодняшний день – это страусиные повадки, бессмысленные птицы, которые Бог не наделил смыслом. Говорят, бежит быстро, дерется страшно, долбанет клювом так, что мало не покажется, да и лапа, если зацепит, немало будет. Но когда, говорит, убежать не может, наверное, правда, голову в песок. О, никого не вижу, потому что никто меня не видит. Что никто тебя не видит, это обман. Что ты никого не видишь, это возможно правда. Это отговорки, говорит, до первой поры. А там дальше, говорит, оно тебя встретит, и никуда ты, говорит, не денешься. Ведь это же история страусиная палатка у Адама с Евой. Голову среди кустов и быстренько из листьев одежды. Это же мастера, они же показали изобретательность, мы с вами разбирали. Проблема. Вот эти проблемы, говорит, надо решить. И вот чтобы из этой тяжбы, в которую человек вошел, ему помочь выйти, Бог задает встречный вопрос. Что сделал ты, Адам? Что сделала ты, Ева? И так каждому проблемы, в которых находится человечество, порождено кем? Адамом, Евой, Евой, Адамом. Плюс каждый добавил свое, приумножил. И так дальше, как сегодня Бог заострял. Да, венец стариков, сыны сыновей, и слава родителей, и слава детей, родители их. Да, это правда, и не дети собирают имение для родителей, но родители для детей. И вот теперь вопрос. Вот здесь необходимо освобождение. Тяжба потомков. Проблема одна из серьезнейших заключается в вопросе того, что человек, находясь в серьезнейших вопросах, он себя обрек. Что такое обрек? Он себя обнадежил. Надежда. Да нет, минутку. Обрек плюс обнадежил, говорит о вопросе, положил себе в основу надежду безысходности своего положения. Безвыходности. Тупик. Законченность. Дальше. Решивший закончить жизнь свою в этих условиях, не выходя на свободу. Дальше. Поставивший себе приговор. Какого порядка? Что это не мне, это меня не касается. Что тебя не касается? Что это свобода для меня? И что это статья амнистии. Амнистия – это помилование. Помилование обычно разного рода были. Но амнистия фактически – это были такие, да и сейчас статьи, за которые имеют судебное производство, сидят определенный срок, но вдруг какие-то статьи подходят под амнистию. Когда приходит амнистия, то эти категории либо сокращается срок, либо уменьшается до абсолютнейшего предела, либо дается такой момент статьи, когда имеется вариант выхода полный на свободу. Не сегодня, завтра-то, не завтра, послезавтра. То есть приближаешься к своему освобождению. Зачастую эти амнистии выдавались не по твоему покаянию или изменению, а по тому, какой царь-батюшка вставал в стране. Вот новый встал, административная личность, новый, глава правительства, и вот теперь это праздник, считается, политический праздник страны, и тогда дается амнистия тем, кто подходит под амнистию. Парадокс. Люди вот в это верят, это ожидают, этого надеются. Но получение амнистии, что царь царей восстал, и Господь господствующий, никто не хочет принимать. А кто принимает? Считанные лица. И если принимают, то они ставят условия. Я получу это тогда, если я сделаю вот так или вот эдак. Вот странный путь у человека. Знаете, были такие моменты, это из ряда вон выходящие обстоятельства. Только частный случай один расскажу. Кто-то поставил для себя такой закон. Вот когда я приду в святой город Иерусалим, то я получу свое освящение. Но идти я буду как прах и как червь. А как это? Вот он становится, где он встал. Отмечает на земле линию. Потом ложится на живот. Так, чтобы носки туфлей или пальцев касались той линии. И пальцами вытянутых рук скрябает землю впереди себя. Получается, вот длина, чего длина? Ну, вот такой, роста с удлинением носков назад, а рук вперед. Потом подходит к той линии, ложится так, чтобы носки ног коснулись линии от пальцев рук, опять вытягивается вперед, делает опять очерчивание на земле, и потом перемещается. Это получается, есть гусеница, которая, знаете, у нее не 40 ножек, а сколько-то впереди, сколько-то сзади. Она такая длиннющая. Знаете, как она ходит? Она на задние становится, выкидывает свое тело вперед, прикоснулась передними, потом подтягивает задние, потом опять. Вот такое, знаете, я забыл. Землемер называется. Животное, насекомые, есть такие существа. Вот когда, говорит, только таким методом землемерения я, говорит, доберусь до Иерусалима, будет мое освящение. Я забыл, сколько ему лет понадобилось. Иисус говорит, идущий этим путем, самый неопытный не заблудится. Чем проще? Проще не от человеческой простоты, а о вопросе. Священное Писание интересно говорит. За ваши беспределы на вас напали ядовитые змеи. Значит, принципиально там ставится вопрос. На медного змея посмотрит мало того, что укушенный, но посмотрит тот, кто поверил в Богу, на то, что Бог сказал. А еще там между строчек, если открыть этот смысл и увидеть, знаете, кто посмотрит? Он скажет: Боже, это моя вина, что напали змеи. Не зря я в этой проблеме, в этой тяжбе. Это мой язык сказал, опротивила эта негодная пища. Думаем хорошо, ни во что мы ставили его. Это сегодняшнее обращение ко мне, к тебе, к вам, к нам. Каждому, давайте, пожалуйста. Как это Исаия сказал, вот мы ни во что ставили его. Исаия, ты тоже в том числе? Так кто его знает? Вы знаете, сегодня не разбираем этого вопроса, а сегодня давай себя проверяем. А мы, я, ты, мы, вы, они. Во что поставили Сына Божьего? Вот как приняли Сына Божьего, вот во что поставили Его, вот так и ходим в Нем, вот так начали, так и продолжаем. Ну, я, ты, мы, вы, они. Ну да, нет. Вот и пропали. Вот во что мы Его поставили, вот так мы отказались от предыдущего образа стиля жизни, мировоззрения, когда принимали Христа своим Спасителем. И практика жизни по Священному Писанию, что показывает Бог, заостряет внимание во взаимоотношениях людей, показывает, что колоссальнейший процент недобитых вопросов на предмет принятия Иисуса Христа своим Спасителем вылазит в очень трудном получении Святого Духа. И очень многие: ой, там такое творится. Что творится? Приступом берется небо для получения Святого Духа. А как должно быть? Очень просто должно быть. Как просто? Он будет крестящий. Священное Писание подчеркивает эти вопросы. Уже знаете, Священное Писание показывает, Бог заостряет внимание, работа в этих направлениях показала. Проблемы получения, принятия Святого Духа кроются в вопросе духовного состояния конкретной личности. Либо его мышление, либо мировоззрение, либо свои картины, что должно быть вот так. Ну что-то не то, уже не касаясь вопросов конкретных грехов, преступлений, недоразвязанных вопросов. Да, это правда. Это правда, всего этого не перечислишь, может быть. Дальше, как подходили к водному крещению, вы понимаете, зачастую бывали моменты, открывалось, а иногда не открывалось. И в семейную жизнь, хоп, шнырь туда. Зачастую семейная жизнь – это страусиный побег, голову в песок, шнырь, и все. И он со своей стороны голову в песок, и она со своей стороны голову в песок. И выбрали, и избрание друг друга тоже по выбору, страусиному. Вот что заблестело, то и хватит. И получается, парадоксально еще одна из вещей выходит. Духовные вопросы, взаимоотношения с Богом не советуются, не решаются. Даже остальные тоже. А вот вопрос женитьбы, замужества. Господи, дай ответ твой. Подожди, подожди, а где ты был до сих пор? Где ты была до сих пор? А что Бог не отвечает? Эй, сегодня не касаемся этой области. Мы касаемся этой глубокой стороны. Вот для того, чтобы получить освобождение от укуса змея, посмотреть на медного змея – это хорошо. А посмотреть на того, кто это делает и почему – вот это следует. Сколько там, интересно, народа Божьего, посматривая на медного змея, говорил: «Боже!» Как тот мытарь, который бил себя в грудь. «Грешен я, но позволь все-таки глаза подниму». Дальше, разбойник на кресте, он там интересную фразу говорит. Мы, согласно своего стиля жизни, получили это. Если ты не вспомнишь меня, когда будешь в царстве твоем, то мне там никогда не быть, потому что расплата на кресте – это не расплата за тяжбы, в которые влез я. Вот к чему дело идет. Зачастую, действительно, сегодня подчеркивалось через братьев, а того судим, этого, пятого, десятого, почему мы попали в те или другие обстоятельства. Сами виноваты. А согласие на это есть? Нет. А вот там в Второзаконе или в Левитах очень интересная фраза. Они сознаются в грехе своем и грехе своих родителей. Грех родителей, на которые они видели, закрывали глаза, отмалчивались, прекрасно понимая, что они это унаследовали. Правда, там бывает хитрость, хитрющая. Все грехи и последствия, в которых попал, свалить на родителя. Ой, какие молодцы, правда? А если, говорит, ты больной и знаешь, что ты болен, и знаешь, от чего ты болен, откуда, что тебе мешает пойти к врачу и вылечиться, чтобы ты освободился? А тебе выгодно на кого-то свалить? Поэтому это глубочайшая истина. Читаем числа. 24 главы, это интересное пророческое слово, видение, возвышенная речь, даже не знаю, как правильно сказать. это понимание обстоятельства, сейчас которое это видит пророк. Ну, пророк, кто он там? Это немножко спорный вопрос. Это отдельно, когда будем касаться по линии Валаама, по тяжбам, мы увидим, кто он есть на самом деле. 24 глава мы прочитаем с 1 стиха по 9 и 17. Числа 24 с 1. Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиль, а то был слепой, никак разобраться не мог. Понять, что Бог благоволит к Израилю. Окружающие народы, вспомните, когда голова Алаферна, мы как-то с вами разбирали. Они говорят, слушай, Бог такой сильной рукой вывел из Египта и такими чудесами, знамениями привел землю обетованную, понимаете. Это уже история же пришла до Валаама, ему же было сказано, вот народ, говорит, вот такой, говорит, пришел, вот он тут такое, говорит, творит, приди, говорит, прокляни мне. Валак сказал в свое время. Потому что, говорит, я знаю, кого благословишь, будет благословен, а кого проклянешь, будет, говорит, проклят. Еще, говорит, ты ничего не понял. Когда голос приветствия такого рода дошел до слуха тебя о вопросе, Валаам, что есть вот такой народ, ты сразу должен был, как знающий определенной степени голос Божий, сразу понять, о-о-о, подожди, это что-то интересное, это Божье благословение. Оно моментально перебивает другие чувства, сегодня не об этом. И вот здесь описывается в предыдущей главе, сколько раз он жертвенники ставил, понимаете, а вот Бог ему не дает, не дает. Он наконец увидел, что Богу не угодно. Валаам, а что ты так и не понял, что 3 раза ослица уже меняла свою дорогу? Ты так и не понял, нет? И что тебе конкретно было сказано, что и ангел, говорит, если бы сейчас, говорит, она бы не придавила твои ноги, то я бы, говорит, ее оставила с тобой бы, говорит, закончил. Ой, я не знал, что ты против меня. Что ты говоришь? Ни во что поставить Бога, ни во что поставить Сына Божьего. Ой, я не знал, Боже, что ты против меня. Скажите, пожалуйста, мы действительно, правда, не знаем, что зачастую во многих вопросах Бог против того, что мы делаем. Давайте. Интересно, об этом говорится в взаимоотношении. Елисей и Гиезий. Слушай, Гиезий, это самое. Откуда? Он говорит, никуда не ходил. Да брось, что ты начинаешь? А там йок-йок-йок-йок сразу. А когда к тебе с колесницы обратился тот человек навстречу, мое сердце тебе не сопутствовало? Не сопутствовало? Это знаете, как звучит? У тебя ёкнуло, ты сразу все понял, ты понял, что эта обстановка понятна, что там все уже известно. Ну ты же сейчас что-нибудь же придумай обратную картину. Ну придумай, что ты ошибся там, или ну солги хотя бы так. Но только в такое не залази. Я сейчас не сказал о вопросе, что ложь это нормальная вещь. Я не это имею в виду. А нет, ты взял. Ну, мое же сердце, говорит, тебе сопутствовало. А сейчас, говорит, сколько бы ты ни припирался и не упирался, и говорил бы, что это не так. Значит, ты пренебрег. Зачастую мы пренебрегаем, потому что мы заинтересованы. Определенная степень пренебрежения называется ужас. Исавством. От слова Исав. От имени Исав. Пренебрегший первородство. Позвольте. Ох, Исав, раз такой, раз этакий. А пренебрежение первородства во многих вопросах у каждого из нас никогда не было, нет? Вот нам сейчас хочется вот этого, доказать свое, свою правоту, отстоять свои позиции, защититься, с нами несправедливо поступили, обида, огорчение или наши аппетиты любого направления, потребности всякие необходимые, одежды, обуви, взаимоотношений разнополых, половых и тому подобное. Что, разве не правда? Потом мы будем каяться, это правда. Вот нам приспичило вот эту невесту, вот этого жениха, вот это все абсолютно нам приспичило. Вот дайте нам работу, неважно, какая она будет, во что это выльется. Главное, чтобы она была денежная. Неважно, что там Содом и Гоморра, главное, слушай, тебе Лот мало, там написано, и он, говорит, тоже был такой же без малого богатый, как дядька его Авраам. Непоместительная земля, тебе что, мало? О, как сад Господень, туда надо шатры раскинуть. Ну и дальше во что это выльется? Во что это выльется? Что ты думаешь? Какая разница во что выльется? Главное сейчас, чтобы можно было собирать урожаи. А что, не пренебрежение? Самовольное решение, самовольное поднятие глаз для определения выбора определенных факторов и действий в нашей жизни. Это же своеволие. После того, как Лот отошел от Авраама, написано, Авраам не поднимал глаз своих. Бог ему говорит, подними глаза. Раз Бог сказал, подними глаза, значит, глаза не были поднимаемы. Ну, это так? Так. По-другому это звучит. Интересно, в какой момент Ной вышел с ковчега? Когда ему Бог сказал, вот теперь, говорит, ты можешь выходить с ковчега, раньше ты не можешь. Зачастую мы решаем наши жизненные проблемы сами, правда, нет? Выходим сами, выходы находим сами, методы различные сами, достижение определенных целей сами. У нас горит, умираем. Что горит? Хорошая фраза, что горит? Дело в том, что когда Исав пришел с охоты, вот он голодный такой, да, говорит, я умираю, дай мне, мне, говорит, без разницы, мое первородство. Вот оно и попало. Священное Писание интересную фразу говорит. Какое, говорит, ты мог иметь общее, а, с человеком, с которым, говорит, я Бог против? Почему ты поддерживал нечестивца? Никогда не думали об этом вопросе? А поэтому, говорит, гнев горит. Это в свое время, когда кто-то из царей пошел поддержку давать Ахаву. И Ахава потом поразила шальная пуля, шальная стрела. Шальная, в смысле, так вот, стрельнула. Это, знаете, когда по цели стреляешь, это понятно. По движущимся мишеням, стрелой, это надо быть большим профессионалом. На большом расстоянии ты не попадешь. Потому что ты не знаешь, как дальше движение будет. Надо, ну, есть такие, которые попадают. А раньше так стреляли вверх, и понимаете, кого поймает стрела. И вот такая вот шальная стрела, она и поймала. Вот, это описывается. И потом тот возвращался в мире, ой, пронесло, потому что там царь Ахав переоделся, а ты, говорит, не переодевайся. И все, говорит, устремились на второго, не переодевшись. Он закричал, боже, да куда я влез? Дальше. А хорошо, говорит, что ты поддерживал руки. И любил. Кого любил? Те, которые не любят Бога. Скажите, пожалуйста, Якова возлюбил, Исава возненавидел. Исаак, папа. А почему у тебя любовь к Исаву? Он мой сын, но, минутку. Но ты его любил больше, чем Якова. Ну, потому что кушания были по вкусу. Подожди. Ну, тебе же сейчас пару козлят только так сделают, и ты же не разберешься. Ты же думаешь, что ты великий гурман. Гурман – это особые вкусовые запросы, качества и разборчивость в пище. Способность к отличению. Вот это вот барашка, а это козленочек. Вот это годовалый, это уже двухлетний. Понимаете, это гурман, это вот... Специалисты по вкусовой гармонии или гамме распознать, что есть и в каком соке приготовленное. Ну, так выразимся. Мамка говорит, да не гурман он, ты давай два козленка хорошеньких, когда посмотришь. Он съест только так и скажет, ну какая дичь. Что, так не случилось? А как это у тебя, папа, такие взаимоотношения с твоим сыном? У Бога к сыну вот такое отношение. Два народа. Ведь ты же прекрасно знал, что меньший будет главенствовать, и он будет благословен. Что мама это втихомолочку узнала, и папе ничего не сказал. Это отдельно, когда мы по теме будем продолжать, мы будем обескуражены. Ой-ой-ой-ой-ой. Там такие вещи Бог заострил и показал, что о-хо-хо. Тяжбы, последствия. Вот давай, говорит, вот туда, смотри внимательно. Выход оттуда. Мы с вами остановились на перекрестке рассуждений. Не во что ставили Сына Божьего. Нам вот прихоть, похоть, а похоть любого направления. От темени головы до подошвы ног. Это и пища, и одежда, и воздух, и место отдыха, и прочее, прочее положение. Не играет никакой роли. Попечение о плоти элементарные необходимые превращались в похоти. Это же правда. Так Священное Писание говорит. Это же действительно. Поэтому, чтобы вот от этого выйти, то нужно согласиться, Боже, оказывается, мы были потребители наших заинтересованностей, и наши заинтересованности сидели верхом на нас и погоняли нас. Вы знаете, в простонародье у людей-безбожников есть интересная фраза. Это уже не из Библии взято, если образно говорить. Дай сердцу волю. Куда заведет? В неволю. А неволя – это тюрьма. Тюряга, тюрьма. Успеваем. В свое время Соломон говорит, Екклесиаст, интересную фразу. Что бы ни захотело сердце мое, мои глаза, а глаза без сердца не могут не хотеть. Вот что бы ни захотели, я говорю, все давал. Я показал пред этим миром и пред этим светом себя очень, говорит, мудрым человеком. Ну и дальше что? Суета, сует, томление духа. И вот, говорит, вот тюрьму залазил. А в конце жизни стал внушать своему сердцу, чтобы от этого избавиться. Значит, ты теперь вложил своим потомкам это все остальное. Ну, это же правда, правда. От этого избавиться, это получается, чтобы тебе оттуда освободиться, надо найти подлинные мотивы, почему ты это делал. Ну, правда. Почему ты посчитал, что вот такие методы жизни, которыми ты, Соломон и Экклесиаст, поступал, а на самом деле ты говоришь, что это была тяжба, и ты своего духа все время закабалял в темницу. И вот теперь Сын Божий должен прийти и проповедовать тебе, узнику, освобождение темницы и выход на свободу. А ты вкладываешь себе, внушаешь, оно еще не подается. Отрекаться от дел мы можем, но зачастую мы не отрекаемся от первопричин, почему мы сделали эти дела. Да, нет? Чтобы было понятно. Господи, не могу детей спасти, никого не судим, себя рассуждаем. Хотя бы один был твой. Только один уверовал, остальные нет. Почему ты не слышишь моей молитвы? А потом дальше следующая молитва. Я отрекаюсь от моей безумной молитвы. Хорошо. А отрекаешься ты от тех мыслей, которые тобой руководили для совершения этой молитвы? И почему у тебя такое было мышление и понимание? Отрекаешься, да или нет? Зачастую вот так вот и получается. От молитвы отрекаемся, от слов отрекаемся. А от первопричин, породивших слова, нисколько. Получается, мы не заинтересованы. Попробуй нас выпусти на свободу. Это же долгая история будет. В этом процессе будут находиться потомки. Вы знаете, когда я так рассматриваешь вопросы, для меня вот так показал Бог интересное состояние, как-то мы с вами рассуждали. Решался вопрос, значит, Исав, Яков, кто как будут становиться под благословение. Ну и вот Исава благословлять, а Яков обманул. А когда Иакову надо было благословлять сыновей Иосифа, своих внуков, Иосифа продали в рабство, Иосиф ставит старшего под правую, младшего под левую. И теперь Иаков слеповат, или как, слабенькое зрение, или кто? И кто твои, говорит, сыновья? Вот те, которых, говорит, мне Бог дал. Но, говорит, я, говорит, их благословлю как своих сыновей, не как внуков. А те, которые родятся после них, ты будешь благословлять как отец. И поэтому эти два вошли в число 12 колен, и того 14 колен. Иосиф ушел в сторону, как колено, это как род. 13. Левий уходит в сторону по наделу, остается 12 для надела. Это уже математика, можете проверить сами. И когда они встали по старшинству, старший под правую, младший под левую, то отец раз и руки перекрещивает. Иосифу больно стало. Говорит, отец, не так, это старший, это младший. Он говорит, знаю, знаю, сын мой. А к нему бы подойти и сказать, что ты еще знаешь? Если бы мы с мамой не поторопились, и отец бы стал бы благословлять моего брата Исава, то Бог бы сказал, что ты делаешь? А какое ты имеешь право одного, не благословив второго? Давай второго сюда. И когда бы я встал бы под левую руку, то Бог бы взял и повелел бы моему отцу перекрестить руки, и тогда Исав молчал бы. И мама была бы непричастна, и я был бы свободен. А, это теперь ты все понял. Вы знаете, какая там была сердечная боль? Не то руки возлагать на головы, не то рукой за сердце хвататься. Понимаем или нет? Это я породил проблемы. Боже, ты выведи их с рабства. Подожди. Это ты породил проблемы. Об этом молчится. Но чтобы это вошло в мышление и рассуждение, Бог, знаете, показывает, открой глаза, что ж ты делаешь? И взглянул Валаам, увидел Израиля, стоящего по коленам своим, и был на нем Дух Божий. И произнес он причту свою, сказал, говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит, слышащий слова Божьи, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его. Что теперь он видит? Как прекрасные шатры твои, Яков, жилище твое, Израиль, расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алоиные дерева, насажденные Господом, как кедры при водах. Интересные вопросы он здесь видит. Состояние народа Израиля с одной стороны, с другой стороны, когда они войдут в землю обетованную, с третьей стороны, что будет сама земля обетованная, с четвертой стороны, благословение елей на голове Аарона, стекающей на бороду, на края одежды, а раз на края рис, то и на землю. И земля, говорит, будет под благословением Господним. Это, говорит, правда. Но самый главный вопрос не здесь, дальше. Польется вода из ведр его, и семя его будет, как великие воды. Интересная фраза, что говорит Священное Писание. Сын Божий у колодца Самарии сказал, если бы, говорит, ты знала дар Божий, кто говорит тебе, то ты бы просила его самого, потому что Ты говоришь, вот отец ваш, Яков, дал вам этого колодца. Ты говоришь, неужели ты больше отца? Да, говорит, ба, больше. Вот ты, говорит, с этого колодца будешь пить. А если я, говорит, дам воду, то ты, говорит, не будешь жаждать вовек. То есть он сказал, я, говорит, колодец. Я есть тот камень в пустыне, которого Моисей ударил, рассек, и потекла вода. Понимаешь? Ведра, говорит, будут полные воды. Напьется скот, напьются люди. Эта река пойдет. Эта река превратится таким величайшим благословением, куда, говорит, эта вода живая не попадет. Там, говорит, будет великое скопление рыбы. Сегодня мы не разбираем этого вопроса. Спасаемость людей будет. Ну что, исполнилось в нашем Господе. Польется вода из ведра его. Дальше. Вот, говорит, кто примет Духа Святого, у того и чрева потекут реки воды живой. Не жалкие ручейки и капли через край. Правда, нет? Я, говорит, пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Река жизни, поток его, говорит, полон воды. Вот что, говорит, я вижу. Принципиально это есть показатель благородства рода. Вот охарактеризуйте род. Раньше, знаете, интересно, старожилы земли, чтобы семилетнему пацаненку найти невесту, там, пятилетнюю, то не невесту искали, а дедушку с бабушкой, с прадедушкой, с прабабушкой. Знаете почему? Чтобы посмотреть, какого поля ягодка. И вот то, что видели в отце, в матери, потом смотрели направление родителей и отца, родителей и матери, а потом там дедушек и бабушек, отца и матери. И оттуда собирали собирательный образ, чего теперь можно ожидать в этой дитяти, которая, кто его знает, раньше соску сосали или кто его, там, ну, вопрос не в этом. Ага, о, слушай, большое благословение, оттуда, оттуда, оттуда. Все, хорошая невеста для нашего женишка. Эй, потом, эти женишки там чуть ли не по полу еще пешком ходят. А чего это так? Благородство рода. Но странный вопрос, сегодня как по времени будем касаться. Я, говорит, насадил тебя как благородную лозу, потому что я, говорит, сам есть царь из благородного рода. Священное Писание описывает, благословенно, говорит, или сейчас мы коснемся этого вопроса, у Екклесиаста написано, 10.17, благо тебе земля, когда царь у тебя из благородного рода. Если по-человечески благо земле, если из благородного рода царь, то можно себе представить благородство благороднейшего, который является Сын Божий. Я, говорит, насадил тебя, описывается у Иеремии 2.21. Я насадил тебя как благородную лозу. Качественный показатель этого слова. Самое чистое семя. Благородство человеческое, это кто его знает? Все-таки отбор благородного рода для жениха, невесты. Ну, по-человечески, самое чистое семя. Выбрать для того, чтобы потом пара была самого чистого зерна, и чтобы потом были благородные дети и тому подобное. Ну, в принципе, это неплохо. Но здесь говорится о благородстве неба. Теперь семя его, самое чистое семя, пребывает в нем. И когда оно пребывает в нем или в ней, то это человек благородного рода. Не то местописание, где апостол Павел говорит, ну, посмотрите, говорит, кто вы призванные по плоти. Немного мудрых, немного сильных, немного благородных. По плоти. То есть до Христа вы были благородными. Там это отдельный вопрос, почему вы сохранились, потому что вас Бог сохранил. Там интереснейшие вопросы. Как это без Христа, только слушая внимательно, люди оказываются благородными. Никогда не задумывались. На это есть ответы, что в определенной степени Христос был в их поколении. Но определенной степени полноты принятия Христа как своего Спасителя еще не было, наподобие дома Корнилия. Милостыни твои, твои жертвоприношения пришли на память. Благочестивый, он боящийся Бога был человек. Но ему не хватало полноты. Полнотой являлся, слушая внимательно, полнотой было принятие лично Иисуса Христа как своего Спасителя. А приняв Христа, он был крещен Духом Святым и все остальные, потому что крестящий есть Сын Божий, но не Дух Святой без Христа. Успеваем? Движемся дальше. Да, определенная степень благородства была у этого человека. Но здесь говорится другая тонкость. «Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя, как носящего образ небесного». Как же ты переродилась у меня в дикую отрасль чужой лозы, потеряла, говорит, мое благородство? Поэтому один из законов, очень интересного, апостола Павла, если рассматривать, он там пишет вопрос, как носили образ перстного, так будем носить образ небесного. А вот тут вот есть тонкость. Когда человек принимает Христа своим Спасителем, если там идет полнота очищения внутренности, он становится благородной лозою, самым чистым семенем. Это серьезно. И вот когда у такого человека царь из благородного рода, в данном случае является Сын Божий, можно теперь представить, какое там чудное царственное священство. Тут тогда исполняется место Писания. Мы особый народ. Царственное священство. Люди, взятые в удел. Некогда чужие, а ныне свои. Поэтому Бог не стыдится таковых, называя себя их Богом, потому что приготовил для них Отечество. Почему? Потому что у них даже в мыслях помыслы о том, куда им идти. Ну, понимаем мы от того, что мы вот с неба посланы, не знаю об этом вопросе. Но что, говорит, ожидают города, художник основания, строитель которого есть Бог. Да, это правда. И получается, Боже, чтобы мне того не потерять, чтобы первородство мне не потерять. Вот я того жажду. Если у нас больше... Получается, или ну, какая-то степень жаждать окружающих вопросов, то хотим или нет, определенная жилка и этого, и Исава, который променивает первородство. Ну, кто сразу сотнями, тысячами, миллионами, понимаете, кто-то так, по крупицам. Ужас заключается в том, что когда по крупице размениваешь, незаметно привыкаешь ко всему. Чуть-чуть за грех не считается. В той стране было интересное стихотворение, в этой, я не знаю, как давно его где кто слышал. Здесь чуть-чуть, там чуть-чуть. За грех чуть-чуть не считается. Но эти чуть-чуть настолько обрастают быстро, что чуть-чуть, и получается так много, что слушай, откуда оно взялось? Проблема следующая заключается, интересный вопрос, чтобы мы понимали. У Бога тупиков не существует, но все-таки есть одна интересная такая печальная весть. Какого порядка? Только слушаем внимательно. Один тяжелый грех легче, чем тысяча маленьких. Чтобы философии не было. Проблема заключается в чем? Сегодня напоминалось. Вот пока не заплатишь до последнего квадранта. Когда ты, у тебя один должник, ты с ним рассчитался, и на этом все. А когда их у тебя миллион, то не успеваешь. И тому. И пока прокрутился, время против тебя. Успеваем? В Боге не тупик. В Боге решается очень быстро. Как это в Боге решается? Боже, у меня миллион задолженностей, миллион должников. Короче, попал. Все. Если договор с Сыном Божьим, как лоером, адвокатом, посредником, заключен, то он эти задолженности оплачивает сам. И наша задолженность остается только пред ним. А как он это уже решит, это уже другие вопросы. А там уже будем разбираться с теми, где, что нужно положить на свои места. Это отдельная тема. Но здесь ставится вопрос, говорит, обрати внимание, мы коснулись. Принятие Святого Духа с проблемами, это проблемы, сокрытые в людях. Это серьезные вещи, не надо потом голову в песок, в семейную жизнь прятаться. А он говорит, польется вода из ведр его, семя его будет, как великие воды. Превзойдет Агага царь его, и возвысится царство его. Священное Писание одному из царей описывает. Вот ты, говорит, видел колоссального истукана, там голова золотая, там серебряная, это туловище, там или как, медные ноги, потом железо с глиной, там и глина. И потом, говорит, без содействия рук человека камень оторвался от скалы. Как дал, говорит, подножие этих ног. И все смешалось вот так, говорит, и рассеялось, как прах. И это каменный кусок, или как глыба упавшая, превратилась в каменную скалу и наполнила собой все. И стало это царство. И говорит, будет такой день, когда Бог поставит вот такое царство. Позвольте, вопрос. Царство... Как это правильно сказать? Вот он придет, и вот я, говорит, приношу мое царство, а ну попробуй не прими. Или это царство мы будем принимать и созидать его царство. Ухо режет немножечко. Что я имею в виду? Священное Писание говорит, и вот он пошел принимать царство или что, а жители вдогонку ему написали письмо, не хотим, чтобы ты царствовал. Звучит так, чтобы легко было понимать. 100%. 100 вопросов. В которых Бог хочет, чтобы мы признали Его царствование для себя. Захотели, не согласились. Согласились нас заставляют, мы согласились. Согласие – это получается нажим извне, а наша ответная реакция – согласие. Это согласие. А захотеть – это изнутри исходящее. Боже, я хочу, чтобы Ты был у меня царем в этих 100 вопросах и 100 возможных. Ну, давай проверяй, я себя, ты себя, это каждый. Ну, кто может сказать, что в 100 вопросах, которые возможны только для любого из нас человека, мы приняли его как царя? А? Домашнее задание каждому. Вот об этом-то и разговор ставится. Иисус, 17 глава Иоанна, описывается его первосвященническая молитва. Вот они говорят, я передал им слово, они приняли, сохранили. Приняли, сохранили, сердце чистое, почва четвертая, способная к восприятию. Это значит, не при дороге затоптанная, не каменистая, не там плевелы, сорняки. заботы и наслаждения всевозможные, пока мест не греховные, а чисто, убрано, все готово, приготовлено. И занято, потому что может быть чисто убрано, но не занято, тогда один придет, плюс семь приведет бесов. А тут получается, занято этим словом, это слово поселилось. И он фразу говорит, мир сразу их возненавидел. Позвольте, есть вещи такие, в которых мир имеет часть в нас? Ну, давай разбираемся. Боже, помилуй, да не допусти ты такого вопроса. Я не знаю, как правильно сказать. Помните историю такую, конкретный факт? Одержимый человек был заведен на собрание. Кто не зайдет, мир вам с мира, и разворачивается, и я тебя что? С миром принимаю. Это получается, между строчек звучит так. Вот он, князь мира, который в этом человеке имеет нечто. Одно, или может быть побольше, да только одно оговорил. Иисус говорит, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Вопрос. В таком случае, если этот демон говорит, что имеет часть, то этот человек имеет часть в небе. Вся белоснежная одежда, маленькая точка, которую часть имеет дело. А пока не. Вот тебе последний кадрант, давай, расплачивайся. Так там были кадранты, которым этим кадрантом, знаете, какая старая история. Это не первого дня, кадранты закопанные, или как правильно сказать. Надо их освобождать. Это по-другому получается. Есть моменты, которые человек забыл, не захотел. Ой, как здорово, что можно позабывать, можно что-то оставить. Да, это правда. Это так действительно бывает. С другой стороны, человек не хочет оставлять, потому что для него это выгодно, потому что он с этого что-то определенное имеет. Но в таком случае это получается первороста, промененная на вот эту деталь, о которой дьявол говорит, я тебя с миром принимаю. Или как? Вот теперь давай с этой тяжбы вылазь, выходи. Это получается, надо согласиться, почему туда залез, почему в этом находишься, и чего это ради сатана в тебе часть имеет. Но это же не принято говорить. Не принято. Для меня, для тебя, для вас, для нас. Давай каждый себя проверь. Вот он и говорит. Вот ты хочешь, чтобы, говорит, вот это благословение было царственного священства, чтобы вот такое было помазание Божье. Давай, говорит, разбирайся. Отсюда вытекает вывод, очень интересный. Не зря Петро сказал, Господи, две лодки полные рыбы, это неплохо. Но я человек грешник, ты выйди. Отчего так? Кто его знает? Очень звучит для меня так. Я не готов пока избавиться от того, в чем я вижу, что я грешник. Сколько из нас сознаемся в вопросе, что вот в этом вопросе или в том, или пятом, десятом, не играет роли большой, крупный, средний, маленький. Это не играет роли абсолютно. Это истории день, два, три или больше. Не играет роли. Сколько из нас соглашается с этим вопросом, что это состояние, при котором жизнь или прерывается, кончено? Теоретически да. Что да, теоретически? Да, соглашаемся. А практически? Продолжение пребывания в этом состоянии. Дальше. Тяжбы? Тяжбы. И вот он говорит, я хочу, говорит, проповедовать измученную вот твою душу выпустить на свободу. А мы же прячемся за многие вопросы. Что ты про себя говоришь? Ну так Священное Писание говорит. Так говорит. Глубоко касается. Он говорит, тем не менее, Бог говорит интересную фразу. Валаам, я, говорит, хочу тебе показать реальное настоящее время, будущее, может быть, немножко выразимся, относительно народа, говорит, моего Израиля. Ты знаешь, говорит, ты являешься, Валаам, человеком внешним. Поэтому, говорит, я для тебя многие вопросы показывать не буду. А по состоянию того, что там в народе в моем находится, говорит, я разберусь сам. Это правда. Поэтому, что Бог хочет, знаете, нас защитить, сокрыть в тени рис своих, крыл своих. Помните, место Писания интересно написывается, я проходил тебя и видел тебя выброшенную по произведению твоей жизни, в кровях, в нечистоте, там, в поле. И вот потом, там описывается интересная фраза, я покрыл тебя воскрыльями рис. То есть создал для тебя, позвольте скажу, микроклимат, при котором создать все условия для очищения, освящения, подъема, возрастания, укрепления, одевания, приведения себя в порядок, чтобы соответствовать такому образу, который хочет Бог видеть. А потом эти воскрылья рис не снимаются, а приподнимаются. То есть ты становишься достоянием лицезрения. В свое время Бог показал достоянием лицезрения, поставил Иова. Говорит, а ты обошел всю землю, ты видел раба моего Иова? Вот он приподнял ризы, а дьявол интересную фразу говорит, да, не ты ли его кругом оградил, и все, что у него, вспоминаем, да, фразу? Да, говорит, ризы приподнять-то ты приподнял, но с него-то ты их не убрал, он же, говорит, в окружении, говорит, дело в том, что, говорит, Боже, у тебя ризы имеют интересную особенность, они бывают сокрывают, а бывают они в определенной степени как прозрачные, но через них не пробьешься. У Бога есть такая стена, при которой ничего не видно за ней, а бывает такая стена, что ты все видишь, но пробиться не можешь. Это правда. Здесь пишется: «Польется вода из ведр его, и семя его будет, как великие воды, превзойдет Агага царь его, и возвысится царство его. Бог вывел его из Египта». Как его вывел из Египта? Они сами вышли из Египта, и он их за воротник из Египта. Как? Бог вывел его из Египта. Быстрота единорога у него пожирает народы враждебные ему, раздробляет кости их и стрелами своими разит врага. Почему я об этом так говорю? Потому что Священное Писание говорит, из Египта вывести вывел. Позвольте, я по-другому ставлю вопрос. Они сами вышли. Их Бог вывел или их фараон изгнал? Затрагивая вопрос, они сами вышли, я не ставлю вопрос ихней самодеятельности, а я заостряю вопрос, на который Бог обращает внимание. Они хотели выйти из Египта или их обстоятельства вынудили? Думаем внимательно, потому что как только до первого поворота, на котором решался их жизненный вопрос, они говорят, куда ты нас вывел? Ихняя расположенность и в мыслях иметь того Египта, с которого они вышли, они постоянно на каждом повороте только это и говорили. Для меня звучит так, если бы фараон их не выгнал, я не знаю, во что бы это вылилось. Их понуждали, торопили. Потому что они что, не были собраны? Священное Писание говорит, чтобы у вас, говорит, все было собрано, чтобы обувь была на ногах, чтобы посохи были в руках, чтобы вы были припоясаны, чтобы одежда была одета, чтобы они зашнуривали, все. Вещи должны быть сложены, ну так понимается. Ни копыта не оставите, значит и копыта должны были приготовлены. Все было готово. Вы не имеете права приходить к кушанию пасхального агнца, пока все не приготовите. Позвольте, если они были готовы, почему их понуждали? Потому что те были измучены теперь смертным фактором, что смерть коснулась первенцов, и потому? Или потому, что у этих все-таки раздвоенность была, а может быть, не стоит уходить? Думаем. И поэтому, когда Бог вывел его из Египта, это интереснейший вопрос. Бывает, Бог выводит человека с определенных обстоятельств, а человек бы не, как сказать, не прочь бы вернуться назад. Рассуждаем на предмет того, что, говорит, если в мыслях имеют то Отечество, оно в мыслях появилось или никогда не исчезало? Или когда-то оно было и притаилось? Притаилось, это, знаете, так из-под тишка не лежит, не шевелится, ты его не замечаешь, как будто его нет, оно там ждет своего времени. Дальше. Преклонился, лежит, как лев, как львица. Кто поднимет его? Благословляющий тебя, благословен, проклинающий тебя, проклят. 17 стих. Мы сегодня дальше больше касаться не будем. Не успеваем по времени. Жив наш Господь. 17. Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Якова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, сокрушает всех сынов Сифовых. Что ты хочешь сказать этим вопросом? Дело в том, что Бог подчеркивает, говорит, при всем состоянии, при котором даже человек не собирается выходить из тюрьмы, я все-таки, говорит, буду проповедовать ему вопрос освобождения тюрьмы, выхода из этой тяжбы, в которую он попал, или из-за его прародителей, родителей, но самое главное, из-за его самого состояния. Потому что, придя в определенный возраст, так и не отказался называться и быть сыном дочери фараоновой. Почему? Потому что определенные моменты бывают у человека выгода. Условия, при которых, как сказать, человек не хочет от чего-то освобождаться. Боже помилуй, нам есть о чем задуматься, с другой стороны, радоваться о благословении Божьем, что он определение даровал в вопросе. Вот, говорит, царь твой грядет к тебе, ты, говорит, понимаешь, ты, говорит, не бойся, сидя на ослице молодом осле, сыне подъяремный, грядет для того, чтобы измученные души выпустить на свободу, даже из житейских всевозможных тяж. Священное Писание, когда Исаию читаем, там интересно, и будет воёгать из имен восстановитель путей для населения, восстановитель вековых развалин многих поколений. Вот это имя действительно на 101% стало возможным, так образно говоря, следовало присвоить только Сыну Божьему. Почему? Потому что Он вековые развалины восстанавливает, Вековые пути, которые сокрушены. Именно Он есть этот путь. Путь древний, живой, заново открытый. Священное Писание описывает, говорит, растерзанное его тело, ничто иное, как растерзанное или разодранное завеса в храме, для того, чтобы свободный вход был в святая святых. И вот там, чтобы было благословение. Какое? Те, которые воспринимают это благословение, они уподобятся обязательно, как минимум, Закхею, который пойдет на дерево, разбойнику на кресте, признающему себя, младшему сыну от свиного корыта, возвращающемуся к своему отцу, и обязательно женщине, которая в свое время придет в чужой дом, и Иисус говорит, вот с того времени, как я у тебя возлежу, написано, как она услыхала, что он там, она моментально приходит, и интервал времени, вот она осознает, кто она, что она из себя представляет, и вот оно освобождение, этим освобождением, вот он, источник воды живой. Вот для меня звучит то, что когда она целовала ноги, она просто-напросто с устья колодца пила воду. Это не сентиментальности, это не разнополые взаимоотношения. Это измученная душа, вот теперь здесь никто меня не обидит, никто не огорчит. Вот он тот, который меня понимает, вот тот, который пришел благовествовать мне выход из темницы. Знаете, если принципиально, перед смертью человека за считанные секунды у него вся жизнь так вот пролетает, где, что, как и чего. Я на нее так смотрю, у нее вся жизнь пролетела. Вот откуда во начало, вот мои прародители, вот я сама, почему я в это состояние попала, вот почему до этого состояния докатилась. И никто мне выхода не даст, только ты. Не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Она один к одному, как Иаков в свое время борется с ангелом. Там вот такой вид борьбы был, плакал и умолял. Там не удерживание за ризы. Физическими руками духовные ризы не удержишь никогда в жизни. Вот здесь вот она плакала, моления не было слышно. Это губы ее целовали ноги. Вот она плакала, смотрела всю свою жизнь. Ее душа кричала, не отпущу, пока не благословишь. И возливала драгоценное мира на его тело. И он говорил, нет, не надо, не отпускай, пей. Пока не наполнятся ведра твои, пока внутренность твоя наполнится в такой степени, сейчас она будет изливаться наружу еще больше. Сейчас я тебе скажу самые величайшие слова в истории по отношению к твоей душе. Сейчас я тебе скажу, велика вера твоя без малого так. Прощаются тебе грехи твои, иди с миром. Вера твоя спасла тебя. Знаете, для меня звучит так. Если она залетела крадучись, стремительно, чтобы ее никто не удержал, или как, я не могу точно ответить, но действительно, там нужно было пробиться так быстренько, чтобы не перехватили. А когда она уже припала к ногам, все, там уже ее не оттащишь. А теперь, как она пойдет? Знаете, я не думаю, что она переехала в другой город, в другую страну, поменяла место жительства своего дома, где она жила. У нее новое имя. Отец в свое время сказал, пропадал, нашелся, был мертв и ожил. И вот под этим знаменем, знамя его надо мной любовь. И он вел меня, говорит, в шатер пира. Ой, сколько ликования, торжества там было. Вы знаете, для нее это действительно торжественный вход Иисуса Христа на ослице и осленке в Иерусалим. Все. Там Священное Писание подчеркивает, когда он зашел в храм после этих событий, как он приехал на ослице и осленке, то там дети ликовали, дети вопили. Там такое творилось, это вообще, оно заело, зацепило старожилов этого, ну как сказать, религиозного общества, религии, или как, Господи, ты смотри, что они даже не сказали, смотри, что они говорят, творят, запрети им. Он говорит, а если они там умолкнут, камни его запьют. А с другой стороны, есть интересное место Писания, говорит, ради, а что, говорит, вы не читали в Священном Писании? Ради врага и мстителя, из уст младенцев и грудных детей ты устроил себе хвалу. Отсюда вытекает интересный закон. Когда помазание Божие действует для отцов, оно сказывается в ликовании детей. Это правда. Но наше время зашкаливает, у нас возможность склонить колени. Господу нашему да будет слава. Будем молиться. Аминь.